Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресение» программа о главных таинствах Церкви. Знакомиться с таинствами нам поможет чтец храма в честь Иннокентия Московского Алексей Рыжков. Постепенно мы будем беседовать об Евхаристии, то есть причащении, крещении, миропомазании, таинстве брака, покаянии, священстве, соборование и затронем важные аспекты духовной жизни. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Виктория, дорогие радиослушатели.
Сегодня хотела бы посвятить программу сразу двум таинствам. Это крещение и это миропомазание. Почему, скажет как раз Алексей. Потому что, во-первых, они неразрывны в таинстве. Одно невозможно без второго и очень близкий смысл. Поэтому не стали делить. Начнем, наверное, с определения. Что такое крещение?
Как мы уже сказали ранее, первое таинство для каждого христианина – это таинство вступления в церковь. Крещение, как мы привыкли его произносить, слышать в нашей русской традиции. Также мы знаем, что крещение происходило и до новозаветного времени, но крещение было покаяние. Мы знаем, что сам Господь Иисус Христос перед выходом на проповедь крестился Иоанна Крестителя, но это было крещение покаяния, как символ омовения, да, от грешной жизни. А Господь уже своим ученикам говорил, что вы будете креститься от Духа Святаго. В греческом языке это слово звучит как баптизма, либо в западном традиции баптизма, да, от этого слова баптистерий, то есть то место, та купель, где совершается таинство крещения. Баптизма переводится как погружение, так как мы окунаемся в освященную перед этим воду. Так же, как ранее я сказал, купель для нас является гробом и матерью. Во время крещения мы отрекаемся от темных сил, от сатаны. Символически даже поворачиваемся на запад и плюем на него. После священник спрашивает вопросы, сочетаешься ли вновь крещаемого ты со Христом. Мы отвечаем, сочетаюсь. Веруешь ли ты в него? Верую, как в царя и Бога. То есть мы даем прямо обеты, что мы принимаем Христа как нашего царя и Бога и обещаемся жить уже по евангельскому призыву. Жить согласно догматам и учению церкви и участвуя в жизни церкви.
И сразу возникает вопрос, если Господь установил таинство крещения и как следствие миропомазания, то кто крестил Господа?
Господь наш Иисус Христос крестился крещением Иоанновым, чтобы исполнить закон. Мы знаем, что Иоанн Креститель, когда вышел на проповедь, он призывал всех к крещению покаяния, тем самым призывая изменить свою грешную жизнь. И когда Господь наш пришел в воды Иордана принять крещение от Иоанна, Иоанн уже сказал Спасителю, что «мне нужно креститься от тебя». Но Спаситель, можно сказать, настоял и принял крещение от Иоанна, тем самым подчеркнув, что он и Господь, и человек. Он Бога-человек, и поэтому он исполняет все, что положено. Мы знаем, что Спаситель посещал храм, ходил на Пасху в ветхозаветный храм, то есть он исполнял все ветхозаветные установления, тем самым подчеркивая свою и человеческую природу.
А почему Иоанна Крестителя, да, называют предтечей? Потому что он пред Господом вот как раз крестился и призывал людей к крещению, да?
Иоанна Предтечу, пророка святого Иоанна Предтечу, да, мы называем предтечей, так как мы знаем, что перед началом выхода на общественное служение, на проповедь Спасителя, Иоанн Предтеча вышел сам на проповедь, призывая на крещение покаяния и готовя народ к принятию Мессии. Тем самым он явился пророком, который идет перед Христом и уже готовит народ к тому, чтобы они приняли Мессию.
Сейчас о таинстве миропомазания. Если миропомазание с крещением, все достаточно понятно. А когда миропомазание отдельно происходит? Допустим, переход старообрядца православную веру не крещением, а миропомазанием. Каких еще случаев?
Да, хотелось бы отдельно немножко сказать о таинстве миропомазания. Сейчас оно входит, как бы мы воспринимаем его как единым таинством, потому что оно неотъемлемо в православной традиции таинства крещения. Изначально чем являлось миропомазание? То есть изначально, опять же, если мы обратимся в апостольские времена, а потом во времена ранней церкви, мы увидим, что как такового миропомазания не было. То есть было крещение, апостолы крестили, потом епископы крестили. А чтобы восполнить крещение, получить благодать Святого Духа, возлагали руки. Либо апостолы, впоследствии епископы, возлагали руки. Поэтому миропомазание, оно, в принципе, как богословы говорят, является первым рукоположением каждого. Мы знаем, что апостол Петр говорил, что мы все народ Божий, взятый в удел царственное священство. И каждый христианин является и царем, и священником, но не в том понимании, как священник, который стоит перед престолом Божиим, а как народ избранный к будущей вечной жизни в Царстве Небес. Впоследствии, когда увеличиваются общины христиан, невозможным становится, чтобы епископ возлагал руки на каждого в церковь. Таким образом складывается отдельное чинопоследование, в котором берется различные ароматы, масла и варится особым образом с чтением особых молитв мира, которая епископом, либо предстоятелем церкви, но это в любом случае сам епископ, передается пресвитерам для уже помазывания. И когда помазывают человека, помазывают святым миром, с такими словами, как печать дара Духа Святаго. То есть в это время уже человек, который отрекся от прежней греховной жизни, который сочетался Христу, дал обещание жить со Христом, принимает печать и дар Святаго Духа уже для последующей жизни вечной.
То есть миропомазание – это все-таки отдельное таинство?
Да, если мы смотрим богословски, то это отдельное таинство. Крещение – это погружение, отречение и сочетание Христу, а миропомазание – это уже посвящение. И как раз вот после миропомазания одеваются белые одежды, и опять же в ранней церкви всю неделю вновь крещенный христианин ходил в этих белых одеждах, а потом приходил, тем самым показывая, что вот он
крестился,
он
да?
Крестился, он омылся. Он принял на себя благодать Святаго Духа, он вот в этих белых одеждах.
Это было почетно.
Конечно, да. То есть, поэтому и церковные священнослужители белые ризы одевают, да, подчеркивая, что мы готовы к таинству, к входу уже в жизнь вечную со Христом. Это брачная одежда. И я уже говорил, что вот эта белая одежда, она также образ истихаря, который носят служители церкви. А если мы откроем служебник и увидим, когда облачаются в стихарь, то есть такая молитва: «Да возрадуется душа моя о Господе, облече бы мя в ризу спасения и одежду нетления деймя, яко жениха».
Я ко жениху
возложите венец, яко невесту украсимя красотою. То есть как раз подчеркивает, что наша церковная одежда – это брачная одежда. А если мы откроем Священное Писание, мы увидим притчу, да, о девах со светильниками.
В белом как
в белом,
раз.
Да. И Господь нам говорит, что мы всегда готовы. И апостол говорит: бодрствуйте. Поэтому, если мы откроем там наше чинопоследование, в нашем суточном круге есть такое чинопоследование, как полуночница. Сейчас она соблюдается в монастырях, да, монахи бдят, молятся со светильниками. Светильник для нас – это тоже всегда образ будущего Царства и Христа. То есть мы всегда должны быть готовы к тому, что придет Господь и призовет нас в свое Царство.
И вообще интересно, что в церковной среде очень много символики. Красный цвет Пасхи, белый цвет крещения, цвет как раз платья венчального, цвет службы, когда праздник на ангелов и архангелов, то есть символика цвета, наверное, это отдельная тема. Ну и когда еще миропомазывают?
Надо уточнить, что таинство крещения происходит один раз, и мы не перекрещиваем. То есть если человек крещен во имя Святой Троицы, и если он даже крещен в другой вере, к примеру, возьмем баптистов, католиков, лютеран, то если мы возьмем католическую церковь, мы принимаем их таинство, и даже если священник или епископ переходит в православие, он просто исповедует православную веру, православные догматы, читает символ веры без филиокви и переоблачается в православные одежды. То есть заново мы не перерукополагаем, не крестим.
И католиков не крестят заново?
Да. Также старообрядцы, мы знаем, что у нас есть раскол среди христиан со старообрядцами, которые не признают наше священство, но когда такие люди хотят воссоединиться с нашей православной церковью, приходят в церковь, их крещение мы принимаем, но их мы через особый чин принимаем, и тогда устанавливается таинство миропомазания. Также мы знаем, что крещение может совершить любой православный христианин страха ради смертного. Если при нас кто-то умирает, и мы знаем, что человек не крещен, мы можем совершить таинство крещения, взять святую воду, нет святой воды, взять любую жидкость, в принципе, да, и пить, либо окунуть, и смотря какие возможности у нас в данный момент, со словами крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. И таинство крещения будет уже действительно. То есть, если человек, к примеру, выживает, приходит в церковь, его заново крестить не будут. Его будут принимать через миропомазание, как раз вот через это посвящение, когда мы помазываем и призываем Святого Духа на человека через таинство миропомазания.
Нужно отметить, что как и крещение, как и таинство миропомазания может совершаться только при благодаря священнику. То есть, допустим, дома я захотела баптиста какого-нибудь или старообрядца, да, миропомазать, ничего не получится при всем желании. То есть обязательно должно быть лицо в священном сане, то есть священнослужитель, священник, обязательно.
Да, конечно, в нашей церкви существует иерархия, это все верующие, народ Божий, далее идут церковнослужители, чтецы, иподиаконы, алтарники, и уже совершается таинство, когда избирается на особое служение перед престолом Божьим, у нас есть диакона, пресвитеры, священники и епископы. То есть это четкая иерархия. Епископ – это тот предстоятель церкви, который являет себе полноту церкви. И он имеет право рукоположения уже священников, диаконов и посвящения других лиц на различные служения церкви. И тут важно отметить, что, допустим, если мы не можем присутствовать в церкви, по определенным каким-то причинам, да, любой, опять же, христианин может совершить таинство крещения, страха ради смертного, может совершить любое богослужение из суточного круга, это чтение часов, вечерней, утренней, полуночницы, так называемым мирским чином. Надо отметить, что мы знаем, что в селах, да, у нас есть часовни, это не полноценный храм без алтаря, где не совершается таинство Евхаристии, а называется часовня, слово часы, когда приходил псаломщик, когда нету рядом священника и читал часы. Поэтому любое богослужение мы с вами можем совершить, кроме литургии и таинств. Для этого нужен правильным образом посвященный священник от епископа и не запрещенный в служении.
Аллилей – это не миропомазание? Получается, иногда путают. В субботу вечером надо пойти на помазание. И иногда слышала, это же миропомазание, это же мира, да, все правильно, это масло, но это не миропомазание, это другое. Вот как это правильно назвать?
Каждую субботу в нашей традиции совершается всеночное бдение, и особая такая часть – уже на утреннем богослужении, всеночное бдение делится на вечернюю и утреннюю, на утренней совершается такая праздничная часть божественной литургии, как полиелей. А если мы, допустим, окажемся у нас в Новотихвинском женском монастыре, мы увидим, как раскачивается хорос, паникодила со свечами, а вокруг образ, что как бы символизирует тоже мир небесный, ангельский. Полиелей – это греческое слово, как переводится «многомаслие». Так как зажигаются лампады, да, лампадка она наполнена маслом. И вообще масло, то есть елей из греческого слова елей, это масло. И также переводится как милость. Если мы опять мы обратимся к греческому языку, мы поем на русском языке, да, на славянском, «Господи, помилуй». А в греческой церкви поют «Кирие элейсон». Мы увидим, что вообще корень.
Красиво вот, очень.
Помилуй. Елей, он связан с милостью. Опять, если мы обратимся вообще к древности, мы увидим, что всегда древние люди помазывали свои раны для исцеления каких-то своих ран. И мы знаем, что у нас есть таинство елеосвящения. то есть соборование. Но это уже отдельная тема, я думаю. И да, к сожалению, даже от некоторых алтарников я слышал в свое время, что так, когда да. на всеночном день выходит священник, выносится Евангелие, весь народ подходит, прикладывается, целует Евангелие, священник помазывает. И если это праздник, освящается еще хлеб, который благословляется, то есть хлеб, вино, этот хлеб поливается вином и раздается людям. И иногда видишь такой ажиотаж, что люди как бы особое отношение вот к этому елею, к этому хлебу, но тут важен исторический контекст. То есть вот это масло, которое мы помазываем, это либо из лампады, либо как раз с литии. Освящение хлеба – это та традиция, опять литургическая память агап. Мы знаем, что в ранней церкви, да еще в апостольские времена, таинство литургии не было сложено в особый чин, да, который совершается сейчас. А люди собирались в горницах, сначала ужинали. Агапа переводится с греческого языка как «вечер любви». То есть был ужин, чтение Евангелия, благодарение и потом преломление хлеба. И вот это литургическая память, остаток вот той общей трапезы.
Но не будем как раз подробно об этом, посвятим, может быть, нашу встречу одну из этой темы. А сейчас проанонсируем для всех радиослушателей, чему будет посвящена наша следующая встреча.
Следующая наша встреча будет посвящена нашему важному таинству нашей церкви, это таинство Евхаристии, то есть причащение святых Христовых тайн.
Дорогие друзья, в эфире православного радио «Воскресение» прозвучала программа о главных таинствах церкви. Мы знакомимся и продолжаем знакомиться с церковными таинствами, которые были установлены самим Господом. А помогает нам в этом учении чтец храма в честь Иннокентия Московского Алексей Рыжков. Программу подготовила Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресение». До свидания!